«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Я очень рад возможности общаться с вами сегодня, как обычно. Но к этой радости примешивается очень сильное и очень неприятное чувство, связанное не с моими ошибками и даже не с нами, не с, нашим некоторыми все еще любимым правительством. Отнюдь нет. Я, как вы знаете, как вы слышите, я все время обращаюсь к тому, что вы пишете. Я все время вас цитирую, вступаю с вами в диалог и так далее. Но иногда вы присылаете вещи не очень проверенные, то, что называется фейк-ньюс. И мы с вами попали в ловушку двух фейк-ньюсов. Одного фейк-ньюса плохого, другого фейк-ньюса хорошего. Я приношу извинения заранее всем причастным, всем, кто почувствовал себя обиженным. Ну, первое. В одном из эфиров, в позапрошлом эфире, уважаемый коллега позвонил и рассказал, что Банк России выпустил монету в связи с юбилеем освобождения Ленинграда от фашистов. Естественно, я впал в ужас, попросил прислать фотографию этой монеты, попросил прочитать, что там написано, человек прочитал, но знаете, как в эфире пишут, как в интернете иногда пишут, много букв не осилил. Вот. Я залез на сайт Банка России, потому что фотографию так и не получил, разумеется. На сайте Банка России есть все фотографии памятных монет, которые он когда бы то ни было выпускал, и там есть фотографии этой монеты. Название абсолютно правильно. «За полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады». Безусловно, освобождение от блокады – это не совсем по-русски. Всю жизнь было за снятие блокады с Ленинграда, в знаменовании 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда, но, тем не менее, можно сказать и полное освобождение от блокады, это совершенно по-русски, здесь нет никакой лексической неправильности и неточности. В свое оправдание, в оправдание тех, кто этому поверил, я могу сказать, что мы привыкли к тому, что Единая Россия или местные власти, или просто кто-то поздравляет наших ветеранов и нас с вами с победой в Великой Отечественной войне фотографиями немецких танков, немецкого оружия, как на белорусском вокзале поставили памятник в честь тех, кто оттуда уходил на фронт, и известный либеральный скульптор прилепил туда немецкое оружие. В прошлом году поздравили с годовщиной победы в одном из регионов вообще американскими солдатами, причем войны не с немцами, а войны в Корее, когда они, в общем, занимались там террористической деятельностью, по сути дела. Вот к моему глубокому сожалению, к моей колоссальной радости, извините, к моей колоссальной радости я приношу извинения Банку России, всем, кто почувствовал себя неуютно и неправильно, значит, просто уважаемый радиослушатель не смог прочитать большое количество букв, хотя вроде бы ЕГЭ еще и не сдавал. Так что медаль, извините, памятная монета с 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Все правильно, все хорошо, все по-честному. Ну и вторая новость хорошая. Я поделился с вами, что вот мексиканские власти выкупили оборудование завода ЗИЛ и наладили у себя производство грузовиков ЗИЛ. Ну, разумеется, это была ошибка, и я должен был понять, что здесь что-то не так, потому что Соединенные Штаты Америки не могут допустить в своей экономической зоне, в Мексике, выпуск чужих автомобилей. Там может выпускаться машина Ford. Учитывая современное влияние Китая, там могут выпускаться даже китайские машины, если они туда зашли до начала торговой агрессии Трампа против Китая. Но машины российские там выпускаться не могут, просто потому что не могут. Это территория, которая контролируется достаточно жестко. Все разговоры про свободную торговлю остаются только разговорами в пользу бедных, для того, чтобы давить тех неумных людей, которые этим разговорам верят. Эта новость появилась на известном, ну, даже не фейковом, юмористическом сайте panorama.pub. Я вас очень прошу, осуществляйте контроль сами. Если новость, даже та, в которую вы верите, даже та, которая вам нравится, даже та, которая вызывает у вас восторг и радость, даже если такая новость появилась на сайте panorama.pub, посмейтесь, Можете даже прислать мне, чтобы я посмеялся вместе с вами или поплакал, но обязательно указывайте источник. Потому что, к сожалению или к счастью, этот файл, который... Этот сайт показывает наше величайшее, великолепное чувство юмора, показывает абсурд окружающего нас мира, показывает, ну и наше с вами несовершенство тоже, что мы верим во всякие глупости, но к реальности он имеет крайне слабое, крайне отдаленное отношение. А теперь, дорогие друзья, новость. Я бы очень хотел, чтобы она была фейковой новостью. Я бы очень хотел, чтобы мне за нее пришлось бы извиняться перед всеми, начиная с людьми, с людей, о которых идет речь, и кончая большим начальством. Но, к сожалению, извиняться не придется, потому что это правда. Кризис российского здравоохранения вступил в новую фазу. Врачи начали увольняться в массовом порядке, лишая людей медицинской помощи. В чем причина? Дело в том, что в системе образования, в системе здравоохранения, как и во всей бюджетной сфере, благодаря реформе бюджетных организаций, создана совершенно чудовищная система оплаты труда. На самом деле феодальная система оплаты труда. Насколько я могу судить по нескольким своим беседам с представителями партии «Единая Россия», это люди, которые искренне верят в феодализм как светлое будущее человечества. Может, они его так и не называют, но они ведут себя просто как новые феодалы. Причем не какое-то там большое начальство, там-то люди очень вежливые, милые и тактичные. А вот что называется среднее обслуживающее звено. И это, естественно, отражается на всей политике этой партии. И, в частности, они предусмотрели такой метод оплаты труда, как отмена тарифных сеток. Отменены они были давным-давно, но вот сейчас это начинает вылезать. А что такое была тарифная сетка? Это была система при советской власти, при которой зарплата руководителя очень жестко увязывалась с заработными платами сотрудников. Да, конечно, эти зарплаты ограничивались, нельзя было платить слишком много, ну и сейчас нельзя платить слишком много, и, в общем, по тем же самым соображениям. Но при определении фонда оплаты труда, скажем, на больницу, было понятно, что медсестра получает столько-то и не меньше, это приличные деньги, на которые можно жить нехорошо, но можно, врач получает столько-то, и на эти деньги можно жить хорошо. Так сказать, главврач больницы получает хорошие деньги, на которые можно жить хорошо или очень хорошо, в зависимости от региона и статуса больницы, но при этом это не запредельно высокие деньги. Что мы имеем сейчас? Сначала отменили тарифные сетки. То есть возникла ситуация, когда я, главврач больницы, или ректор вуза, или руководитель любой другой бюджетной организации, из фонда оплаты труда беру столько денег, сколько мне хочется. Я устраиваю для себя коммунизм. Я живу по потребностям. Своему ближайшему окружению, поскольку я человек добрый, совестливый, я людей это люблю, я же не людоед, я тоже выделяю денег, сколько им хочется, по потребностям. А всем остальным по остаточному принципу. И получается ситуация, когда люди при увеличении фонда оплаты труда. Есть ситуация, когда денег нет, но вы держитесь, когда там на регионы навешивают обязательства повысить зарплату, а денег им не выдают, и регионы начинают ликвидировать систему здравоохранения, уничтожая и больницы, и школы, и все остальное. Но мы не берем эту ситуацию, которая тоже нам памятна. Мы не берем продолжающееся уничтожение школ и больниц. Мы берем хорошую, правильную ситуацию, когда деньги есть, и их по-честному выделили. И вот руководитель бюджетной организации себе берет сколько надо, а всем остальным делит сколько осталось. И в результате, если он, так сказать, не выдающийся руководитель, а просто обычный человек, людям, которые выполняют всю основную тяжесть работы, денег просто не остается на нормальную жизнь. Дальше они начинают разбегаться, и те, кто остается, в дополнение к мизерным заработным платам, получают нагрузку вдвое, втрое и в четверо больше того, что они физически могут вынести. Мне позавчера один замечательный деятель из «Единой России» объяснял, причем он не понимал, что он говорит, он искренне верил в то, что он, так сказать, учит людей жизни, при мне объяснял, и мне, и другим, что вы поймите, если врач хочет жить по-человечески, в чем проблема? Пусть работает на две ставки. И когда ему стали объяснять, что вообще-то говоря, человеческая жизнь должна быть с одной ставки, он возмутился. Он стал обвинять тех, кто так думает, в тунеядстве, в ничтожности, в том, что вы ничего в жизни не добились, в том, что вы мне просто завидуете. То есть такая, вот знаете, вот детская истерика в стиле какой-нибудь мелкой эстрадной певицы, которую там муж из соответствующего региона побил, и вот она доказывает всем, что она круче всех. Вот это нынешнее лицо «Единой России». Они правда не понимают, что, вообще-то говоря, люди должны жить по-человечески, а не как рабы и не как скотина в хлеву. И что работа, при которой по-человечески можно жить только на две ставки, это не работа. Это, вообще говоря, даже в царской России называлось каторга. Вот такая ситуация кошмарная. И все это усугубляется еще и укрупнением бюджетных организаций. Когда из одной больницы, из пяти больниц создают одну, и директор больницы, в принципе, их даже обойти за один день все не может, иногда и за неделю. Пауза будет короткой. Не переключайтесь.
Экономика.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Причем, понимаете, пока все это происходит внутри одного бюджетного учреждения, это еще не так страшно, потому что, ну, главный врач видит людей, он, если он нормальный человек, то он как бы ситуацию контролирует, и он понимает, что, ну, вот, да, люди живут не очень хорошо, но он чувствует, когда можно, нужно чуть-чуть подбросить деньжат, и подбрасывает. А вот если эта организация объединена из нескольких больниц, то еще далеко разнесенных по территории, то главврач, в принципе, может не знать, как живут в каком-нибудь далеком филиале, и никогда даже не быть в этом далеком филиале или заезжать туда раз в месяц. И он не чувствует ситуацию. И он, по сути дела, уничтожая людей, он этого не замечает. Результатом становится ситуация, когда сейчас врачи массово увольняются. У нас за последний год резко сократилась численность и работающих на государство врачей, и работающих на государство медсестер. А при этом нужно понимать, что увольняются люди там, где есть куда уволиться, где есть недалеко какой-нибудь крупный город, куда можно переехать, какой-нибудь мегаполис, найти там работу, где в самом городе есть какая-то частная медицина. А если это райцентр, заброшенный в степях, или в тайге, или в тундре, то оттуда, как правило, увольняться физически некуда. И уехать люди не могут, потому что у них денег нет от слова совсем. И там люди не увольняются. Там люди получают копейки, на эти копейки умирают, но деваться-то им некуда. Это реальность сегодняшнего дня. И когда этим людям «Единая Россия» начинает рассказывать, что вы просто неудачники, ну, представители «Единой России», ну, вы знаете, это звучит даже не омерзительно, это звучит просто по-единороссовски. Я не знаю, как подобрать этому слову цензурный синоним. Я просто так получилось, что я вдруг поговорил с несколькими представителями «Единой России» подряд на социально-экономические темы. У меня был перерыв лет 5. И, вы знаете, я потрясен, потому что это какой-то потрясающий уровень даже не ограниченности, невменяемости, презрения к людям, а это самовлюбленная агрессия. Когда, ну, представьте себе, барин приходит на конюшню к холопам и начинает объяснять им, что если они живут в грязи, ночуют в стойлах и спят на соломе, которая осталась от скота, вот они должны его за это благодарить. А если они его за это не благодарят и что-то им не нравится, то они скоты неблагодарны. И это все происходит через 30 лет после советской власти. Вот эта вот ситуация, она просто, это «Единая Россия», просто, ну, у меня несколько разговоров было, эти несколько разговоров подряд воспроизводились. Что же происходит с врачами? Только что отгремел грандиозный скандал. Когда в Нижнем Тагиле, Нижний Тагил, город, в котором более 350 тысяч населения, город, в котором крайне развита промышленность, город, который должен быть успешным и богатым, этот город чуть-чуть не остался без хирургической помощи. Потому что врачи сначала уволились хирурги из одной больницы, осталась другая, но уже двойная нагрузка, понятно. Люди некоторое время работали, просто падая с ног. Но что значит хирург, который падает с ног? Это смерть пациента. Это уголовная ответственность. И хирург это понимает. И люди, не желая нести ответственность за это безумие, и не желая умирать, на самом деле, на работе, они просто решили уволиться. Поскольку город 350 тысяч человек, не 30, ну, естественно, возник скандал, привлекло внимание, туда поехал десант «Единой России», выделили им деньги, разобрались в ситуации, там кого-то наказали. В общем, и Челябинская область, богатая на самом деле, очень область. Ну, в общем, нашли деньги, деньги выделили, за это обругали местное начальство. Все замечательно, все хорошо. Проблема решена. Но возникло, когда решают таким образом, когда в режиме ручного управления решают системную проблему, порожденную федеральной политикой, а не на местах, люди понимают сразу все, что если вы хотите решить свою проблему, вы должны делать так, как делают люди, которые добились решения своей проблемы. И, пожалуйста, тоже Челябинская область, закрытый город трехгорный, который скоро останется без хирургов. Аргументы и факты пишут. Несколько специалистов единственной больницы написали заявление на увольнение по собственному желанию. Я сразу оговорюсь, что уже эта проблема решена. То есть туда выделяют деньги, проблему решают. Тем более это закрытый город, это не региональное подчинение, это подчинение федеральное. У федерального центра и федеральных организаций деньги есть. Аргументы и факты написали. Возник комсомолка, как я понимаю, тоже написала. Возник большой скандал, и проблема будет решена. Проблема в том, подчеркиваю, что это проблема в каждой точке по всей стране. Я вчера разговаривал с людьми. Врач... 7 лет стажа. Город Королёв. Это бывший Зеленоград. Там делали ракеты. И сейчас, по-моему, еще делают. По другую сторону МКАДа практически. Город-спутник Москвы. Там километров 10 от МКАДа. 15. Вот. Врач хороший. Причем коммерчески востребованная специальность. Стаж, повторю, 7 лет. То есть не девочка из вуза пришедшая. 29 тысяч рублей человек получает на руки со всеми надбавками, со всеми премиями. Да, в Челябинске это больше, чем, скажем, в МИУСе получает инженер-ракетчик, который делает ракеты морского базирования на комбинате имени Макеева, в центре имени Макеева, как это сейчас называется. Но для ближнего Подмосковья, практически для Москвы, на эти деньги... В общем, жить нельзя. И когда начинают говорить, а вы обязаны жить на две ставки, работать на две ставки. А не может эта женщина работать на две ставки, потому что у нее двое детей подросткового возраста, и, ну, почти подросткового. И ей хочется, чтобы эти дети выросли воспитанными людьми, а не под заборной шпаной. А для этого мама должна появляться дома. А понятно, что если вы работаете на две ставки, по-честному, то вы дома будете появляться только для того, чтобы упасть и заснуть, утром встать и уйти заново, и детей вы не сможете воспитывать. Вот что от нас хотят представители «Единой России», на самом деле. Депутат Государственной Думы мне это рассказывал, глядя в глаза. Я объясняю, что если я хочу, чтобы люди жили по-человечески, значит, я неудачник, который просто ему завидую. Это реальный подход этой партии ко всем нам. Так вот, история в городе Трехгорном. Хирурги устали жить на работе, потому что бешеные нагрузки без всякого роста заработной платы. А единственное лечебное учреждение в Трехгорном, где пациентов лечат бесплатно, но город закрытый, поэтому называется медсанчасть номер 72. Многие специалисты из-за нехватки кадров вынуждены работать на 2-3 ставки. Поскольку город закрытый, людей из других регионов не найдешь, проверку у спецслужб пройдет далеко не каждый. И люди пишут, много месяцев подряд мы практически живем на территории больницы. Выполняем работу за нескольких специалистов, так как рабочих рук всегда не хватает. Руководитель нам говорит, что вот это вот подход «Единой России». Руководитель нам говорит, что работаем мы мало, а получаем много. Например, у меня в среднем выходит 45 тысяч рублей в месяц, но это при том, что я работаю в 2-3 смены почти без выходных. Устаю до невозможности, а ведь мне надо оперировать людей. Любая ошибка, и я сяду за решетку, рассказал врач. Маленькая подробность. Для него ошибка, последствия ошибки, это сесть в тюрьму. А для нас с вами следствие его ошибки, это быть убитыми или искалеченными, в том числе при рутинной операции. Хотят, чтобы было так, как я понимаю, это политика не отдельного главврача, и не отдельного ЗАТО. Это политика государства, это политика правительства, которая утверждена партией «Единая Россия», зафиксирована законами. Начальник сказал, что наберет специалистов со стороны, но город закрытый, продолжаю цитировать врача, попасть в больницу непросто. Причем ближайший город, где можно получить, как бы, лечь на операцию, это город Сатка, до него 60 километров пути. Вот. Причем, когда начали увольняться врачи, главврач тоже понял, что сейчас ему будет совсем плохо, и он тоже решил уволиться. Туда даже губернатор заезжал в это место. Ему жаловались на состояние, правда, не хирурги, а терапевты. Но он пообещал все исправить в начале августа. Но, во-первых, обещать жениться не значит жениться, а во-вторых, он не может исправить, что бы он там ни обещал, потому что это не регионального подчинения больница, а федерального. При этом в Челябинской области массовое увольнение врачей, разумеется, не подтверждают. У них все хорошо и у них все в порядке. А скажу, что уже прошли новости о том, что вроде бы врачам чего-то в очередной раз пообещали, и они решили не оставлять город без хирургической помощи. Помучаются на работе еще некоторое время. Ну, врачей в Нижнем Тагиле тоже кормили завтраками долгие-долгие месяцы, прежде чем они решили увольняться. Но это системная проблема, которая наблюдается по всей стране. А подчеркиваю, не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой в больницах или в регионах. Если бы это было в одной Челябинской области, можно было бы сказать, посмотрите, какой плохой губернатор или там, начальник местного департамента здравоохранения. Но это происходит по всей стране, то есть реальность такова, что это последствия государственной политики. Ну и, естественно, люди реагируют, и врачи реагируют. И после паузы я вам зачитаю, мне прислали, пока я тут с вами разговариваю, мне прислали «Мечта оптимизатора здравоохранения», называется текст, «Картина нашего недавнего будущего». Картина ситуации, к которой нас упорно и ударно ведут уважаемые люди из «Единой России». Я напомню, что еще в 2001 году говорилось о необходимости создания системы социальных стандартов, как при советской власти, которая по всей стране обеспечивала нам равный доступ к социальной сфере, в том числе к здравоохранению. Но в 2001 году это было похоронено, и больше об этом никто не вспоминал. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Экономика.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, ваше творчество. Я не называю фамилии человека, потому что он не давал мне на это разрешения. И у него могут быть там, если он где-то работает, то у него могут быть неприятности, если он работает в бюджетном секторе. Итак, мечта оптимизаторов здравоохранения из «Единой России» и правительства Медведева, либерального правительства, по версии читателя. Диалог в больнице. «Добрый день, больной, проходите, раздевайтесь, жалобы». «Добрый день, доктор. Вот, знаете, кашель мучает, озноб, температура, головная боль. Смотрим. Так, еще смотрим. Дышите, не дышите. Так, похоже на бронхит. Но для верности, конечно же, надо сдать анализы. И флюорография у вас не проведена. Вижу». Значит, напоминаю, что для определения бронхита, ну, флюорография нужна, чтобы исключить туберкулез. Такая нормальная страховка. Но вообще-то бронхит определяют без анализов. Вот эта вот фразочка, что для верности, для определения бронхита нужно сдать анализы. Ну, во-первых, это нужно исключить другие инфекции. Но если врач опытный, он сразу видит, что это бронхит, он не пошлет вас на анализы. Это отправка вас на анализы. Способ извлечения денег. Это признак ситуации, когда здравоохранение существует не для того, чтобы вас лечить, а чтобы извлекать деньги. Если это частная клиника из вас, а если это государственная клиника, то из бюджета, потому что им точно так же, как и частная, оплачивается каждая манипуляция отдельно. Если они экономят ваше и свое время, то они просто лишают себя денег. «Да, доктор, — говорит больной, — каюсь, запустил себя. Давайте направление, завтра же с утра сдам кровь». А врач им отвечает: «В Тюмени. Понимаете, прием анализов сейчас только в Тюмени». «Но почему, доктор? Мы же с вами в Ивановской области». «Ну, видите ли, медицина переживает не лучшие времена, уже лет 40. Из соображений экономики Минздрав предложил все укрупнить и централизовать. Ну, не распылять бюджетные средства на разные мелкие больницы, крошечные лаборатории, убогие медпункты. Теперь все в одном месте, ради вашего блага». «Ну, да, вообще благодать. Но почему кровь принимают именно в Тюмени?» «Ну, потому что колбы и пробирки остались только там. Тюмени повезло». «Да, неожиданно как-то это. Ну, что ж делать? Ну, анализы сдавать все равно нужно. Ну, придется завтра тащиться в Тюмень». «Именно. Сдадите в Тюмень анализы крови и сразу...» «Что, снова к вам?» «Да нет, ну как же ко мне?» «Сразу в Краснодар». «Ё-моё, в Краснодаре-то я что забыл?» «Ну, как что? Сдать анализ мочи. В Краснодаре после реформы осталась единственная всероссийская лаборатория исследования мочи». «Ну, ничего себе, ближний свет. Анализ крови в Тюмени, а моча в Краснодаре. Почему?» «Ну, потому что только в краснодарской больнице остался единственный работающий туалет и есть баночки. Все ради вашего блага». «Ну, я с вас, доктор, прямо не могу даже выразить, какие чувства я испытываю. Ну, ладно, сдам кровь в Тюмени, мочу в Краснодаре и к вам». «Да, конечно же, нет. Ну что? После сдачи анализа вам сразу в Читу». «Господи, туда-то зачем?» «Ну, молодой человек, ну что ж у вас память такая короткая? Ну, флюорография же! Ужас какой-то! То есть в Чите у нас остался единственный всероссийский кабинет флюорографии? Ну нет, ну что вы, ну это же Чита. Зато у них на складе остались чистые пленки для рентген-аппарата. Берете у них пленочку и... Ага, и еду с этой чертовой пленочкой куда-нибудь в Кострому? Ну, конечно! Разумеется, вы едете в Кострому, где после укрупнения, экономии и оптимизации как раз остался единственный всероссийский кабинет флюорографии». «Доктор, вы меня убиваете. Вы толкаете меня совершенно больного в какое-то кругосветное путешествие. Тюмень, Краснодар, Чита, Кострома из Иваново. А в Владикавказе у вас ничего централизованного нет?» «Есть. В Владикавказе у нас всероссийский пункт выдачи бахил. А вы, кстати, что без бахил-то приперлись? Некультурный, что ли?» «Ну, я ж не в Владикавказе, а в Ивановской области. Мамочки, просто сумасшедший дом. Вы хотя бы дайте мне сейчас больничный лист, доктор. Я ж недели две промотаюсь с вашими анализами, да еще и за свой счет. Меня на работе потеряют». «Что за паника? Конечно, вот вам больничный. Езжайте на здоровье. Все ради вашего блага». «Так, а где штамп?» «Без штампа. Больничный, действительно». «А, да, забыл. Но это вы по дороге заверните в Якутск, у них там штампик есть. Там всероссийский пункт выдачи больничных. Как им без штампика?» «Какой Якутск? Доктор, я пришел к вам с бронхитом, меня сейчас унесут с сердечным приступом». «Да вы не волнуйтесь, никто вас никуда не унесет. Ближайшая всероссийская скорая помощь находится в Ростове-на-Дону. У них там, у единственных, осталась исправная машина. Мне уже плохо, но есть некоторая сложность. Сам фельдшер и водитель этой самой единственной исправной машины дежурит в Магадане, поэтому до Ростова им еще надо добраться. Оптимизация. Все ради вашего блага». «Доктор, вы видите, у меня жар поднялся на нервной почве. Хоть температуру мне померите?» «Успокойтесь, конечно, я померю вам температуру, только нужен градусник». «Да, градусник нужен». «Доктор, не пугайте меня, у вас даже градусника нет». «Хм, ну скажите, как вы к Ульяновску относитесь?» «К чему?» «Ну, понимаете, после реформ у них там остался последний работающий термометр и открыт Всероссийский центр замера температур...» «А-а-а!» Грохот падающего тела. «Больной, больной! Что же наказание такое?» «Ха, сознание потерял. И что с ним делать? А если помрет? А ближайший патологоанатом только в Москве». Опять-таки, это представление обычного совершенно гражданина Российской Федерации, который, я сразу проверил его, даже меня крайне редко читает, заходит редко на мой сайт, вот, о усилиях правительства, либерального правительства Медведева и либеральной же партии «Единая Россия», на фоне людоедства которой даже Анатолий Борисович Чубайс с Гайдаром кажутся милыми вегетарианцами. Но шутки шутками, а вот насчет градусника я очень хорошо помню, когда к моему 10 лет назад в центре Москвы к моему ребенку приехала скорая помощь, вызванная мной. Быстро приехала, через 5 минут. И они мне объяснили, что они медицинскую помощь не оказывают, они только транспортируют. и могут меня отвезти в филатовскую больницу детскую. А все, что они могут сделать с моим ребенком, это вколоть ему обезболивающее. Только они не уверены, что это как бы обезболивающее годится для детей. Но если я соглашусь под свою ответственность, то они его вколят. А могут постоять по пробкам, повезти по пробкам. Хотя, конечно, пешком я, может быть, дойду даже быстрее, если я сам понесу своего ребенка в филатовскую больницу. Туда были большие пробки в Москве. Вот, я это очень хорошо помню, поэтому я на градусе, то, что у них нет даже градусника, может быть, сейчас у них уже другое оборудование, но тогда было так, и тогда мне просто отказали, сказали, что никакой помощи мы не оказываем. Ну, и вот вы мне пишете, о, шутки шутками, а при серьезных заболеваниях пробирки приходится лично возить из Подольска в Истру, пишете вы мне, так что будущее уже здесь». Вот это к вопросу о том, почему я пообещал проклясть каждого, кто проголосует в сентябре за «Единую Россию» или за самовыдвиженцев от «Единой России». Я свое слово сдержу, ребята, уважаемые коллеги. Ну и на самом деле есть люди, на фоне которых даже оптимизаторы «Единой России», оптимизаторы здравоохранения выглядят не очень скверно, не очень погано, не очень омерзительно, не очень отвратительно. И это совершенно другая сфера. Это добыча нефти в Арктике. А на самом деле это грандиозная задача. Она связана не только с тем, что нужно добывать нефть, продавать ее за границу и на эти деньги кормить наших ненасытных олигархов. Это устройство, о котором вы мне тоже пишете, устройство «Наша Россия», оно неправильно и несовершенно. Его нужно исправлять. Но нефть нужно добывать все равно. Конечно, ее нужно перерабатывать на нашей территории. Конечно, нужно продавать бензин, а не сырую нефть, как Менделеев когда-то писал. Жечь нефть – это то же самое, что топить печку ассигнациями. По аналогии, экспортировать сырую нефть – это то же самое, что продавать свои деньги по цене макулатуры. Но, тем не менее, мы вынуждены пока это делать из-за безумия либеральной политики нашего руководства, которое делает все, чтобы не дать заняться переработкой нефти в нашей стране. Я напоминаю, что господин Медведев осуществил налоговый маневр, и «Единая Россия» его в этом поддержала. И благодаря этому была решена потрясающая, крайне сложная задача, которая просто не укладывается в головах. А решена задача, с одной стороны, резко скачком повышена цена на бензин, а с другой стороны, вся нефтепереработка Российской Федерации с начала этого года убыточна. То есть это люди, которые способны довести до банкротства даже ликероводочный завод. И вот такой страшный удар нанесен по нашей нефтянке. И, соответственно, крайне сложные проекты, скажем, освоение шельфа в Арктике, освоение нефтяных месторождений в крайне тяжелых условиях там, в Восточной Сибири, они забуксовали. Возникли определенные трудности, определенные проблемы, и, соответственно, возникла сразу же идея о том, что давайте мы как-нибудь изменим режим освоения этих территорий. И господин Трутнев, вице-премьер, человек, которого до этого письма считал крайне вменяемым, написал письмо о том, что нужно пустить осваивать шельф Арктики иностранные компании российские частные компании. И тогда все будет замечательно. Если их не пустить, то будет катастрофа. Если не пустить, если не отдавать иностранцам российские месторождения в Арктике, там, не давать им до 70% капитала этих месторождений, то тогда мировые цены на нефть упадут. Логики здесь нет никакой, потому что если нефти будет меньше в мире, то цены на нефть от этого могут только вырасти. Но вот господин Трутнев, насколько я могу судить, написал именно так. То есть нужны любые аргументы для того, чтобы отдать российскую Арктику иностранцам. При том, что они там, в этой Арктике, уже работали. Они работали там достаточно долго, и их вымели оттуда санкциями. А для частного бизнеса освоение арктического шельфа непосильно просто в силу огромных затрат, просто в силу огромной сложности этой задачи. Госкомпания может работать на дальнюю перспективу, потому что ей не нужны дивиденды прямо сейчас, а частный бизнес этой возможности лишен. А пауза будет короткой.
Экономика. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты.
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю. Больше? Я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие коллеги, продолжаем. Вот у нас есть арктический шельф. Действительно, в 2012 году работать на арктическом шельфе были допущены только государственные компании. Это связано не только со стратегической важностью этой сферы, как некоторые могут подумать, потому что частная компания может продаться иностранцам, стать иностранной компанией, или быть зарегистрированной в офшорах, или выводить всю прибыль в офшоры, как некоторые наши крупные частные компании, заинтересованные, кстати, в шельфе, делают. Но, что самое главное, да, и на самом деле освоение арктического шельфа – это задача освоения Северного морского пути, потому что обеспечить необходимый поток грузов по Севморпути без арктической нефти нельзя даже теоретически. А освоение Севморпути – это задача сохранения России своих территорий в Арктике. А почему эта задача обострилась? А потому что происходит, ну, конечно, в Москве или там в Сахаре это может быть глобальное похолодание, но на севере глобальное изменение климата оборачивается потеплением. И поскольку вечная мерзлота материка работает как холодильник, близко к берегу все замерзло по-прежнему, а далеко от берега действительно протаяло, и мы действительно можем оказаться в ситуации, когда если мы не сможем контролировать свой арктический сектор, он просто перестанет по факту быть нашим. И мы не будем получать деньги, которые вполне можем получать от его эксплуатации. Я даже не беру военную сторону проблемы. Ну, скажем, во время войны немцы у нас на Новой Земле, оказывается, имели военную базу своих подводных лодок. И эти подводные лодки топили наши суда. Мы про это не узнали ничего тогда во время войны. Об этом узнали только в 50-е годы, когда на этой Новой Земле стали строить полигон для испытаний атомного оружия. И тогда обнаружили эту немецкую военную базу, тогда уже давно заброшенную, давно вымершую. До этого даже никто не подозревал об этом. Чтобы это не повторялось, Арктику нужно осваивать, значит, нужно добывать там нефть. Но маленькая проблемка, маленькая-масенькая проблемочка, что у нас сейчас нефть стоит $60 за баррель. Я когда-то вам рассказывал, что освоение арктического шельфа рентабельно, начиная с $60 за баррель, там, с 57. Но с того времени выросла налоговая нагрузка на всех, не только на нас с вами, на нефтяные компании, которых мы не любим, тоже выросла нагрузка. И сейчас освоение арктического шельфа рентабельно при $80 за баррель цена нефть. То есть для частной компании это нерентабельно по определению. И те самые частные компании, которые требуют пустить, дать им лицензии на освоение арктического шельфа, они тут же прямо говорят, что мы этот шельф осваивать не будем. Нам эти лицензии нужны, во-первых, в надежде, что цена нефти подскочит до $100 за баррель, тогда мы сможем ее осваивать, ну, в крайнем случае, до 80, но 80 на грани рентабельности, это не для них. А во-вторых, и самое главное, это запасы. Мы их поставим себе на учет, они увеличат капитализацию нашей компании, цена нашей компании вырастет, мы сможем больше брать кредитов, и, соответственно, мы сможем кому-нибудь продать свои акции по более высокой цене. Это логика частного бизнеса, но это не логика государства, это не наша с вами логика, нам это невыгодно. Нам нужно, чтобы нефть на арктическом шельфе добывалась и, по крайней мере, разведывалась. И это могут делать только государственные компании. Почему? У частной компании есть частные акционеры, которые являются главными. Главные частные акционеры говорят: ребят, мне нужна прибыль здесь и сейчас, мне нужны дивиденды здесь и сейчас. Стратегическая деятельность – это хорошо, но вы не должны омертвлять капитал в том, что принесет результат через несколько лет. Вы должны давать мне прибыль прямо сейчас. Это позиция частного бизнеса, это правильная позиция с точки зрения частного бизнеса. Но она лишает компанию возможности вкладывать большие деньги в стратегическую неопределенность. Вот государственные компании это делать могут, потому что их главный владелец. Это государство. Есть частные акционеры, но главный владелец государства. И государство говорит им совершенно другое. Государство говорит, чтобы я существовала, мне нужен контроль за Арктикой. Чтобы был контроль за Арктикой, там нужно добывать нефть, значит, вы, ребята, будете работать на арктическом шельфе. Точка. Это позиция государства. И эта позиция правильная. И поэтому, собственно говоря, там работают государственные компании, и при этом, скажем, у той же самой Роснефти капитализация растет совершенно фантастическим образом. Потому что стратегические вложения непосильные для частного бизнеса в дальней перспективе окупаются, потому что стратегические вложения на перспективу эту самую перспективу формируют. То есть частников, господин Трутнев, и в целом правительство Медведева, насколько можно судить, он не стал бы из-за этого ссориться с Медведевым, частников либералы хотят пустить на шельф для того, чтобы они там ничего не делали, просто лучше себя чувствовали. Это трогательная забота о частных монополиях, о российских олигархах, но, простите, это не про общество и не про государство. И, с другой стороны, зачем-то хотят пускать иностранцев. Иностранцы работали там, не имея доли в капитале. То есть они работали там, как сервисные компании, которые просто добывают нефть, которая им не принадлежит. И это их абсолютно устраивало. Если их... И их вымели оттуда санкциями. Можно себе представить, что для того, чтобы захватить российскую Арктику глобальными международными корпорациями, с них даже снимут эти самые санкции. Им разрешат работать в России при условии, что они будут захватывать российскую Арктику. Нет проблем. Но нам-то какая выгода? Как всякий нормальный частный бизнес, эти глобальные корпорации тоже не смогут добывать эту нефть. Ни для себя, ни для нас. Они смогут только, как и российские частники, поставить ее себе на баланс, ну и дальше изображать, что у них увеличились запасы, соответственно, у них выросла капитализация, а у них с запасами у всех очень и очень плохо, у них отчаянная катастрофа, у них категорически не хватает запасов, в отличие от наших нефтяных компаний. Они же работают по колониальному принципу, они работают в основном на чужой территории. И свою-то нефть они, кроме американских, вычерпали. И в результате мы получаем ситуацию, когда вице-премьер правительства Медведева, крайне мной уважаемый человек, бывший мэр Перми, бывший губернатор Пермского края, хороший губернатор, очень профессиональный человек, связавшийся с либералами, начинает выступать в стиле Чубайса и Гайдара 90-х годов. Если у нас что-то не получается, давайте отдадим это частникам иностранцам, они за нас все сделают замечательно. Ну, простите, пожалуйста, но это бред и это безумие. Это способ не осуществлять налоговых инвестиций, это способ отказаться от развития важнейших сфер жизни, это способ, в конце концов, отдать российскую Арктику конкурентам и стратегическим противникам Российской Федерации на Западе, и, во-вторых, ну и на Востоке тоже, и китайцам тоже можно отдать, и, во-вторых, отдать российским частным олигархическим корпорациям, которые совершенно спокойно все, в общем-то, выводят свою прибыль на Запад и производят впечатление офшорных компаний. На это большое вам спасибо, счастливо. Пауза будет короткой, не переключайтесь. До 17 часов понедельника.
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.